Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Вопросики сегодня будут от меня. А вот ответы, ну или как минимум мнение, как обычно, представит гость. Сегодня у нас в студии Шата Гаргадзе, адвокат, кандидат юридических наук, член Совета при Президенте России по правам человека. Шата Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чего хотелось бы начать? Вот Сергей Краевой, замглавы Минздрава, будет лишен степени доктора наук. Это решение диссертационного совета не Минздрава, и сразу возникает несколько моментов, несколько вопросов. С одной стороны, вот эта борьба с незаконными, с неправильными, с плагиатскими диссертациями, вещь такая не новая. Хочется понимать, я не знаю, насколько вы в курсе, хочется ваше мнение услышать, опять же, а вот в таких ситуациях, когда происходит лишение статуса, лишение, как это правильно сказать, степени, что происходит дальше вот с теми учеными советами, которые принимали решение? В конце концов, есть же конкретный человек, который дал добро на то, что эта диссертация действительно соответствует. Я понимаю, что где-то этот научный момент, он носит характер, ну как сказать, договоренности. То есть проблема есть, ее описали, описали, примеры привели, привели. Какие-то пути решения, гипотезы представлены, представлены. Но в остальном, вот как это, что дальше с авторитетом людей, которые подписывали? Вот с ведущей организацией как-то, с тем советом, который... собственно говоря, утверждал, который принимал научный совет?
Ну, нужно еще смотреть, когда он защищался.
2012 год.
В 2012 году я не уверен, что уже существовала та компьютерная программа, которая сейчас за несколько минут позволяет проверить диссертацию на наличие плагиата.
А плагиатнет вот эта программа, ну, вот мне надо кажется, узнать, лет 20 какого... уже нет?
Я не знаю, просто не в курсе, потому что я этой проблематикой
можно уже, было,
уже можно было проверять, да? Но вы знаете, ученый совет же исходит из чего? Он всегда исходит из, во-первых, добросовестности самого кандидата, который приходит на защиту, и, во-вторых, задача ученого совета понять, в чем новизна. То есть, что именно предполагает собой научная работа, в чем именно новизна в... ту проблематику, которой занялся кандидат, и после этого они уже принимают решение. При этом важно понимать, что это решение не одного человека, это решение диссертационного совета, эти так называемые белые и черные шары, которые при голосовании опускаются. Поэтому в этой ситуации является ли обязательным для ученого совета проверка каждой диссертации через этот сайт, о котором мы с вами говорим. Да? Я еще раз повторяю, я не знаю... сколько лет он существует. И вообще, полномочны ли они проверять таким образом текст диссертации?
Вот это очень вопрос. Прекрасный момент, потому что кто-то скажет, что вот это заимствование, кто-то скажет, что это подтверждение. В конце концов, любая научная работа — это один тезис и 10 ссылок на другие работы, в которых так или иначе этот момент затрагивается.
Безусловно, в конце каждой диссертации мы с вами увидим на нескольких листах перечень литературы, которая так или иначе использовалась в работе соискателя. Поэтому... это очень субъективно все-таки, на мой взгляд, но раз так решил диссертационный совет, я имею в виду, что необходимо, ученый совет, что необходимо лишить статуса, наверное, были к этому основания. Я не могу комментировать, потому что лично я его диссертацию не читал.
А вот в этом смысле люди, которые все одобрили, вот в том самом ученом совете, какие-то личные, видишь, не знаю, санкции, не санкции?
Я не думаю.
Здесь
я не думаю, ведь дело в умысле. То есть если у них был умысел заведомо украденную диссертацию провести и легализовать, это одна история. Другой вопрос, что, возможно, они чисто потенциально были введены в заблуждение. Тогда, конечно, они никакую ответственность не несут. Даже в уголовном праве, не то что в наших житейских историях, мы всегда руководствуемся умыслом, что двигало людьми.
А вот давайте в продолжение как раз той самой ответственности или умысла. Система распознавания лиц поможет в Москве отследить перемещение людей, размещенных в карантин из-за коронавируса. Достаточно громкая история была вот про даму, которая проявила недюжинный ум, интеллект, когда нашла повод проникнуть, как сказать, сквозь эту самую карантинное заграждение и каким-то образом уже на свободе перемещаться. Вот тут момент, во-первых, система распознавания, а во-вторых, сразу возникает вопрос, вот ситуация с наказаниями за нарушение карантина. Вот здесь, где есть грань? Потому что есть сообщения из Китая, правда, честно, опять же, не знаю, насколько достоверны, что там чуть не смертная казнь, учитывая, что эпидемия достаточно опасная.
Ну, маловероятно, что прямо уж так смертная казнь сразу. Но, конечно, какая-то в том числе личная ответственность у человека должна быть. Ведь мы, во-первых, можем навредить в случае, если есть подозрение на то, что человек заразился, навредить своим родственникам, своим близким, своим родным, и поэтому необходимо выполнять требования как медиков, так и надзирающих, контролирующих органов, но вводить ответственность, при том достаточно быстро это делать, я думаю, что необходимо на законодательном уровне, потому что мы можем реально столкнуться с такой угрозой, после которой уже придется исправлять ту ситуацию, при которой мы окажемся, если не примем жесткие меры. Я всегда, как адвокат, выступаю за определенные свободы. Но я при этом за то, чтобы эти свободы ограничивались, когда есть угроза либо риск общественной безопасности и здоровью наших с вами сограждан.
Но здесь оно напрямую, по
конечно.
Идее,
вот, например, меня никогда не раздражает, когда при входе на вокзал, в аэропорт, в кинотеатр меня досконально проверяют. Меня это никогда не раздражает, потому что я понимаю, что если они будут делать эту работу с определенной долей халатности, то кто-нибудь может, к сожалению, мы живем в такое тревожное время, пронести какую-то взрывчатку, опасный предмет, и пострадать могут люди. Поэтому я всегда за то, чтобы лучше я потрачу 10-15 минут на вход, чем буду рисковать потом и сам, и под риском будут находиться люди, которые пришли на это культурно-массовое мероприятие. То же самое с этим коронавирусом. Лучше использовать эту систему распознавания лиц, и пусть тысячу раз рассказывают псевдоправозащитники о том, что ущемляются права человека.
Вот он момент, да. Остальных,
конечно,
условно говоря, за кем
возможно
следить?
Они ущемляются в этой ситуации, если речь идет о здоровье. Вот я совершенно не против, чтобы мои личные права в этом вопросе были ущемлены.
А вот тут, если в продолжение, тут же по отношению к китайцам есть некие шаги. Ох, я сейчас китайцами так назвал, наверное, потому что в любом случае, если речь идет о таких вот визуальных каких-то сравнениях, наверное, под китайцами будут понимать и других людей, которые похожи, в том числе и граждан России. Но тут ведь момент о чем? Относительно того, что и анкетирование будет определенным, мол, для чего приехали. Чуть не номера карточек троек, вот эти вот, которые используются в Москве для использования общественного транспорта. Для чего? Для того, чтобы контролировать перемещение. А вот тут моменты как-то свободы личной не затрагивает совсем уж как-то, учитывая, что речь идет не о заболевших, и даже не о потенциале заболевших, а просто люди, которые вот из Китая, которые похожи
на китайцев. Но речь идет о тех, вряд ли люди, которые похожи на китайцев, будут под угрозой ущемления их каких-то свобод и прав на передвижение.
Ой, легко.
Да нет, ну маловероятно. Все-таки, ну, смотрят же документы. Конечно, можно извратить любую идею.
Это правоохранительный орган. А на бытовом-то уровне человек увидел, бурята, я не знаю, казаха.
Ну и что? А какое я имею право подойти там к буряту, к казаху и задать ему вопрос, откуда он, куда он перемещается, и дать ему анкету? Ну, меня пошлют и будут совершенно правы. Кто я такой, чтобы этим заниматься?
И получить общественный конфликт, потому что
нет,
люди...
Нет, не получится общественный конфликт. Мы, знаете, мы можем извратить любую идею. Если этим будут заниматься профессионально компетентные органы, тогда не будет никаких конфликтов. Но мы ведь с вами отдаем правосудие в руки профессиональных судей или суда присяжных. Мы никогда с вами не занимаемся судами линча,
абсолютно,
правильно?
Точно.
Примерно то же самое должно проецироваться на все уровни нашей жизни. Каждый человек, который обучен определенной профессии и занимается своим родом деятельности, должен делать свое дело профессионально. Если существуют контролирующие органы, и мы видим, что в результате их действий угроза минимизирована, то мы не будем подходить к каждому азиату, грубо говоря, и говорить: ты из Китая, убирайся отсюда, потому что мы боимся заразиться от тебя. Ну, это бред. Конечно, этого делать никто не будет. И у нас достаточно...
Пока нет, а если
да
цифры
и не будут,
будут
они
расти?
Делать. Ну, послушайте, у нас общество, оно...
Очень злое,
да
очень
не злое
ксенофобное.
Оно. Да нет, не могу согласиться, у нас не злые люди живут. У нас бывает, что доводят людей до какого-то точки кипения, да? Мы с вами помним, когда какой-нибудь мажор переезжает ребенка и выходит из своей дорогой иномарки, я сейчас не обращаю внимания,
алкоголь в крови
дорогая
находит.
Или дешевая машина, это вторично совершенно, просто, как правило, наглеют и пытаются уйти от ответственности именно люди на дорогих машинах и сынки каких-нибудь крупных бизнесменов. Мы с вами сталкивались с ситуациями, когда даже видеокамеры пропадают и перестают вдруг работать в момент ДТП, да? Тогда, конечно, люди возмущаются, и мы видели с вами истории, когда даже выходили на улицу люди, да? И после чего соответствующая реакция правоохранительных органов наступала. Но когда и правоохранительные органы, и другие контролирующие, надзирающие органы должным образом делают свою работу, то общество наше более чем лояльно. Если общество видит, что его никто не защищает, тогда оно берет вожжи в свои руки. Если же этого не происходит, не могу сказать, что у нас уж такие озлобленные люди живут.
Вот я могу только подписаться, что называется, под вашими словами и понадеяться, что действительно именно такая точка зрения превалирует, что все будет компетентно, соответствующими органами и без каких-то панических настроений, которые могут спровоцировать людей на те или иные неправомерные или просто некрасивые действия. Традиционно наших слушателей приглашаю к дискуссии заочно. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, регистрируйтесь, читайте. Получать информацию, обязательно делитесь своими мыслями.
Вы слушаете Радио Спутник.
А у нас на очереди сообщение, где сошлись прям несколько таких важных, значимых моментов за последнее время. С одной стороны, вот эти самые изменения в Конституцию. Благо, скоро уже проводить вот это самое голосование. Сейчас в широком смысле слова использую это слово. И с другой стороны, волонтеры. Вещь такая прям трендовая уже несколько лет. О чем речь? Речь о том, что принципы, вот, по которым будет меняться Конституция, и те самые моменты, которые будут в нее вноситься, планируется разъяснять при помощи этих самых волонтеров. То есть в местах скопления людей будут расставлены палатки, агитационные пункты, и, соответственно, активная вот эта молодежь, и, кстати, не только молодежь, будет проводить разъяснения в количестве 100 тысяч, по крайней мере, вот такую цифру я видел. Шат Олегович, я хочу вас уточнить вот такой момент. Вот это информационное сопровождение, это нормально? Для 21 века мы поставим палаточку возле метро или там, не знаю, в парке, и где будут стоять активные, доброжелательные и добродушные люди, которые будут рассказывать и объяснять. Для 21 века.
В 21 веке нормально, когда в офисе сидит адвокат, и к нему приходят, консультируются, получают правовые советы.
Угу.
Ну, наверное, нормально, правильно? Ну, примерно то же самое, если наше общество интересуется изменениями в Конституции, если у них будет доступ к огромному количеству людей, которые будут в курсе, будут в теме, как минимум 100 тысяч человек уже будут знать, что такое Конституция. Это те, которые должны рассказывать.
Угу.
И с чем ее едят, образно говоря. Поэтому любые моменты повышения правовой грамотности населения, по-моему, это большой плюс. Будет это происходить в офисе у адвоката, куда не каждый имеет возможность и время зайти. Либо это будет происходить в палатках, лишь бы не в зимнее время года, потому что бедные волонтеры могут замерзнуть, то, на мой взгляд, это огромный плюс в 21 веке.
Это будет эффективно. Потому что, ну,
есть... Но смотрите, если я иду по улице, мне неинтересно, я пройду мимо. Если мне интересно, я подойду и побеседую. Главное, чтобы не превратились волонтеры в свидетели Иеговы, которые ходят и навязывают свое учение другим людям.
Ну вот смотрите, а вы часто к таким палаткам подходите?
Но я адвокат, мне это не нужно.
Вам не нужно. Мне не нужно, потому что я иду утром на работу, вечером условно с работы. Если гуляю, я гуляю. Мне это неинтересно.
Потому что в силу нашей с вами профессии мы имеем постоянный доступ к информации. И адвокат, и журналист в этом схожи.
Но мы не слишком недооцениваем-то здесь человека среднестатистического, который тоже имеет доступ к информации?
Нет, мы совершенно нет момента недооценивания, потому что если человек не знает, он подойдет и спросит. Если он знает, то эти палатки простоят 2-3 дня, и понятно, что они не нужны. Хотя я уверен, что есть определенный процент наших с вами сограждан, у которых нет времени досконально все изучить, но у них есть вопросы.
Угу.
И им хотелось бы на эти вопросы получить ответы. Вот в такой ситуации волонтеры пригодятся.
А вот это прекрасный момент относительно вопросов. Ну, я-то лично верю, что сегодня человек знает все, даже если он ни в чем не разберется,
зря,
он
зря
все
вы
равно
так,
знает.
Зря вы так.
Ну, я просто смотрю, как люди высказываются, по крайней мере,
диванные
в онлайне.
Эксперты, они всегда все знают.
Естественно. Вот этот момент тоже хотелось бы вас оценить. Вообще, в целом, если посмотреть на информационное обеспечение, на информационную поддержку, на ваш взгляд, адекватно, достаточно, потому что сообщение о том, что вот, посмотрите, давайте переименуем президента в верховного правителя, или давайте внесем в Конституцию там то или иное слово, которое у многих вызовет очень резонансное отношение, этого много. А вот какой-то реальной взвешенной оценки-то не очень видно.
Но пока мы только на самом начале пути, поэтому я надеюсь, что когда пройдут все популистские предложения и высказывания, дальше уже начнется конкретика.
А не мало
каждый
времени?
Человек всегда ловит определенную, ну не каждый человек, а очень многие на различных темах ловят свой так называемый «хайп» в кавычках. Такое модное, популярное слово. То есть пытаются выплыть на определенной теме на гребень популярности. У меня всегда возникали вопросы, что это вообще за институты, директора которых очень часто приглашаются на различные эфиры. Я-то думал, это институт, в моем совковом, видимо, еще понимании, это место, где учатся студенты, да, университеты,
ну,
и
или
институты.
Или какие-то исследования ведутся.
Оказывается, там институт каких-то глобальных исследований, потом институт передовых глобальных исследований, институт опережающих технологий, институт догоняющих технологий. У каждого этого есть свой директор, который очень часто является экспертом на различных теле- и радиопрограммах.
Очень часто он является единственным сотрудником института.
Безусловно, единственным.
Нет, есть еще президенты.
Безусловно, да, президенты обязательно этих институтов. Но каждый из них пытается на определенной теме заработать свои информационные очки. Но не надо по ним мерить. Потому что глубокая работа все-таки ведется профессионалами в вопросе внесения изменений в Конституцию. И, конечно же, на гребне волны, как всегда, пена. А все глубокое будет видно позже.
Для этого нужно иметь желание, для того, чтобы за этой пеной увидеть что-то глубинное.
Нужно уметь не читать новости только по заголовкам.
Вот это очень правильное пожелание. А вот раз уж, кстати, заговорили о профессионалах, о хайпе, вот очень сложно уйти в сторону от, или пройти мимо сообщения о том, что певцы как-то политику начинают охватывать. Сегодня еще же и Валерия собралась в политику создавать партию. Было достаточно такое содержательное программное интервью, правда, Пригожина. Но, тем не менее, вот этот момент о певцах в политике, это как характеризует вообще отношение к самой политике? Не нивелирует, что ли, это вообще куда-то в никуда, до минимума? Что отношение такое между политикой и шоу-бизнесом, даже в плохом смысле слова, кстати, шоу-бизнесом, меньше шага?
Ну, вы знаете, что касается непосредственно Валерии, мы с Валерией дружим, я отношусь к Валерии с большим уважением, но мне ее жаль в этом плане. Я объясню, почему. Она человек глубокий, она человек очень эмоциональный и человек, который все принимает близко к сердцу. То есть она настоящая. И если она все-таки уйдет в политику, если такое решение она примет, ей будет очень больно сталкиваться с огромным количеством пустословов, которые либо попытаются ее превратить в такую же,
угу.
Либо она просто уйдет, потому что ей будет слишком тяжело. Я знаю просто ее сердце, ее душу. Она замечательный человек и очень тонкий. Я надеюсь, что Валерия передумает. За таких, как некий там паук, по-моему, его кличка, да?
Вы сейчас про кого?
Тоже какой-то...
Вы у него про такая... Сергея Шнурова, который
не,
в политике?
Не-не-не, Шнуров
нет?
Не паук. Шнуров — это Шнуров. Есть еще
И представители хэви-метала, русского
вот
рока, паук.
Такое,
да.
Все правильно. Вот что касается Шнурова, что касается коррозии металла, там, ну, пусть ребята балуются, потому что, на мой взгляд, достаточно толстокожие, им больно не будет. Вот за Валерию мне как-то вот... я с опаской на все это смотрю.
А почему тогда политика? Почему не общественная деятельность? Вот есть же много благотворительности, есть огромное поле, где можно себя реализовать. Мы видим, вот вы еще и Паука вспомнили, но есть Шнуров, есть Валерия. Ну, как минимум на сейчас, но это тренд. Почему политика?
Не знаю, вот меня попытались бы, если бы... каким-нибудь калачом заманить в политику, я бы отбрыкивался всеми возможными своими силами. Ну, потому что не мое это совсем. Я не люблю политику, я...
Вы опять слишком серьезно к вопросу подходите.
Ну, правда, нет.
Слишком конструктивно.
А зачем шутить на темы, которые априори должны быть серьезными?
Нет. Я не в том плане, что как-то шутить. Я в том смысле, что, ну, политику же можно рассматривать как область, через которую действительно можно донести точку зрения, через которую действительно можно что-то в стране поменять.
Нет, верю.
Не верите?
Не верю. Я
Хорошо.
Скажу, почему не верю. Если человек подходит к этому как к некому гротеску, то, что делал, например, тот же там коррозия металла, да, вот паук так называемый, ну, он издевался просто над всеми, да? А по поводу Шнурова, не знаю, мне тяжело ассоциироваться. Уже либо Лабутены, либо политика. Давайте выберем.
А вы согласитесь
все-таки
с тем, что к мнению Шнурова, к его стишкам, к его песням прислушивается больше людей, чем к мнению
многих
политиков? Ольги
Бузовой тоже прислушивается больше, и ТНТ, извините, смотрит больше людей, чем к телеканал «Культуру».
Так.
Но это же не говорит о том, что это должно быть поощряемо, и это должно все время популяризироваться.
Так, а какая разница?
Классическую
это агент,
музыку,
который распространяет мнение.
Я
агент,
понимаю,
смысле,
но классическую музыку тоже слушает априори меньше людей,
да,
чем те, которые слушают попсу. Угу. Есть замечательное высказывание. Жанр формируется сильными и диктует слабым. Давайте определимся, мы все-таки те, кто хотим формировать жанр, или те, кто будем идти за ним по широкой тропинке?
Ну, хорошо, я другой пример приведу. Сейчас очень популярным считается журналист, который публикует на Ютубе свои интервью, который там десятками миллионов просмотры можно пересчитывать. Это ж, по сути, то же самое из шоу-бизнеса, с телевидения, с популярного спортивного сайта перебрался в социальные сети. И это феномен, это общественно-политический феномен. Там и такие моменты поднимаются. Пожалуйста, мнение миллионов людей, как бы мы их не оценивали, неважно, это подписчик Ольги Бузовой или зритель того интервью. Это
важно.
Тоже мнение.
Качество зрителя всегда важно. Качество зрителя всегда важно.
А как мы это оценим?
Мы оценим в зависимости от того, под каким контентом он больше ставит лайков, образно говоря.
Ну, подождите,
говоря.
Хорошо, но...
Понимаете? Вот не-не-не, это такая...
Мы же к этому
такая...
идем, что
я
Ольга
понимаю.
Бузова, она успешная в тех областях, в которых
да,
она пробуется, она
беда
может перейти
это.
В политику.
Да беда это. Беда, если Ольга Бузова перейдет в политику, это будет беда. Объясню, почему. Нельзя потакать низменным инстинктом. Мы с вами видим ситуации, при которых различные телешоу-программы, где обсасывается грязное белье звезд, собирает бешеные рейтинги. Угу. Но это не значит, что ведущие этих программ должны идти в политику, потому что у них есть своя аудитория. У них есть своя аудитория, которую постепенно вытаскивать надо из этого, спасать. Потому что если телезритель «Дома-2» в возрасте 20-25 лет только и смотрит, что свою любимую программу, это еще можно объяснить. Но когда в 40 и в 50 смотрят, то это уже деградация.
Ну, аудитория телевидения в основном возрастная.
Но у каждого канала своя аудитория.
Это да, я соглашусь.
Да, и еще раз повторяю, не надо идти за трендом. Надо формировать правильные тренды,
так,
а не идти за ними.
Эти ли люди как раз формируют тренды?
Ну, отключите им микрофон. Отключите им микрофон,
в конце концов. Хорошо, а кто будет решать тогда, кому отключать микрофон, а кому нет? Условно говоря,
я вам скажу, кто будет решать. Достоевский, Тургенев, Толстой, Бетховен, Моцарт и Рахманинов. Вот кто будет решать.
Я тут с вами соглашусь,
если все эти личности, точнее их творчество, не знакомы тем, кто в тренде, вот пусть это им будет немым укором.
Угу. Ну, опять же, в любом случае, вы задаете вот такие вот, допустим, ограничения, такие фильтры, и это действительно... Я с этим могу согласиться, но так пройдет пара лет, другие вещи будут актуальны.
Нет, то, что никогда не будет актуально ничего другого. Века прошли, а все то, что я перечислил, оно имеет большое значение. И
хорошо.
Всегда это будет иметь значение для единиц.
Нет, абсолютно
увы.
Повторюсь, опять же, что вот эти вещи, вот такие моменты, я с ними соглашусь. Другое дело, что наблюдая за происходящим и по соцсетям...
Ну вот давайте я, хорошо, для совсем простоты. Вот скажу вам для совсем простоты. Вот пожалуйста, скажите, что бы вы своему ребенку дали? Отварное куриное мясо или картофель фри? Ответ очевиден.
Нет, вообще нет. Если сегодня праздничный день, если сегодня день рождения,
фри.
Если мы гуляем, я прекрасно зайду в фастфудовый ресторан, куплю ему, что он захочет.
Не каждый день, правильно?
Естественно, нет.
Не
каждый
день. Так и
куриное мясо тоже не каждый день будут давать.
Ну, послушайте, но правильное питание — это на каждый день, верно?
Правильное питание в идеале,
а вредность
да.
иногда. Но когда вредность становится ежедневным рационом, вот мы с вами получаем «Дом-2».
И мы получаем Шнурова в политике и Валерию в политике.
Ну, Валерию не трогайте.
Валерию хорошо не будем. Давайте под занавес еще такой момент обозначим. Вот водишь машину, которой старше 10 лет, не в смысле старше вождения, а в плане машине больше 10 лет. Вот будь добр заплатить налог на нее побольше, такая инициатива Минпромторга. Вот этот момент, он будет как-то регулировать старый автопарк? Или это просто очередной вызов людям, которых, ну...
Да нет никакого
машины.
Вызова, потому что это инициатива, вы совершенно точно отметили. Это не закон, который уже принят, и я уверен, что он не пройдет, этот законопроект. То есть такая инициатива, она, ну, опять-таки, просто озвучена, совершенно не своевременно, совершенно неуместно. Уважаемые господа, которые высказываются с инициативами, если вы обладаете властными полномочиями, сначала создайте условия, при которых каждый второй гражданин Российской Федерации может себе позволить купить новый автомобиль, а после этого уже повышайте налог на 10-летние автомобили. Вот давайте будем справедливы от А до Я. Если мы не создали тех условий, то мы не имеем права с подобными инициативами выступать. Сначала себе автомобиль возьмите 10-летний и заплатите столько, сколько вы хотите, чтобы другие люди платили.
Но если вот это есть, если есть экологические вещи, если есть действительно значительное число ДТП, в которых задействованы старенькие авто, ну что с этим делать?
Тогда давайте мы будем смотреть с вами, чтобы те органы, которые подтверждают, что автомобиль можно эксплуатировать, так называемое ТО, делались не за деньги, а автомобиль проверялся реально. И если этот автомобиль не пригоден к использованию, если у него вредные выхлопы, то просто не нужно допускать этот автомобиль к использованию, вне зависимости, 7 лет этому автомобилю, 8 или 3 года.
Здесь тоже можно согласиться. Пожалуй, ничего не скажешь. Шаталь Олегович, давайте сделаем небольшой перерыв на выпуск новостей. Шатак Гаргадзе комментирует некоторые из ключевых историй дня. Шаталь Олегович, спасибо.